из Божьей Библии, осознавая то, что если мои слова могут не исполниться, его не могут не исполниться. Поэтому я хочу прочесть отрывок Писания из книги Исаии. И я здесь выписал некоторые места Писаний и несколько комментариев, о чем я хотел бы упомянуть совсем недолго, и затем приступить снова к молитве за больных сегодня вечером. Я хочу воспользоваться этим случаем, в то время как мы открываем Исаии 45, я хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить всех служителей, которые помогали в этом собрании. Брат Шорис, мой очень дорогой друг, он здесь представляет Ассамблею Божьей в этом городе. Брат Аутло, еще один мой дорогой друг из Церкви имени Иисуса. Брат Фуллер из Независимой, другой мой дорогой друг. Не только эти трое мужей, они представляют три главных группы, но другие служители, которым я служил ранее, на других компаниях, они все сотрудничали и объединились, и люди выходили. И, конечно, верю, мои братья, что многие из ваших людей, которые были больны и в нужде, получили помощь в этот раз. И я, безусловно, старался сделать все, что только знаю, и я уверен, что Святой Дух подтвердит, что было сказано и сделано. Итак, да благословит вас Господь теперь, когда мы обратимся к Библии. Исаии 45, начиная с 22 главы, то есть 22 стиха. «Ко мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык ответит». Я знаю, что это не слишком длинный отрывок Писания, но этого достаточно, потому что оно вечное. Это Божье Слово. И если нужно сейчас назвать тему, которая будет минут на 20 или на 30, я хотел бы сказать... Я скажу, обращаясь к Иисусу. Этот призыв звучал в течение многих лет. «Ко мне обратитесь, все концы земли». Я хотел бы как бы немного повернуть его и «обратитесь именно ко мне в конце всех мировых систем». Потому что Он всегда дает о себе знать настолько реально в конце мировой системы, когда она подходит к своему концу. «Обратитесь ко мне все концы мира», я сказал бы. В Писании говорится «концы», «концы земли». «Концы» стоит во множественном, «концы земли». Многие говорят, «Мы слышали это многие годы. Обратитесь ко мне, посмотрите на меня». Что ж, это верно. Но дело, вопрос заключается в том, что вы видите, когда вы смотрите. Вас просят об этом уже долгое время. «Посмотрите на меня». Слышишь, как люди говорят «посмотри». Если они говорят слово «смотри», означает «обратить внимание», «посмотреть вверх» или «осмотреть» и «высматривать». И вот Бог здесь говорит «обратитесь ко мне». «Я Бог, и нет иного». И мне интересно, во время, в которое мы сейчас живем, на что мы могли бы смотреть, что было бы более веским, чем Бог? И Бог есть Слово. Поэтому обращайтесь к Слову Божьему сегодня за своим ответом. У Библии есть ответ для этого времени. Они были там для других времен. Там Он имеется навсегда, потому что это Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. В Библии есть ответ, потому что Библия — это откровение Иисуса Христа, явленное от основания мира. Он открывался в облике пророков, Он открывался в облике царей, Он открывался в облике законодателей, потому что это то, чем Он является — Царь, Пророк, Законодатель и Бог. Теперь Он сказал, «Обратитесь ко Мне». И вы говорите, «Я это сделал». Это зависит от того, на что ты смотрел, определяет, на что ты смотришь. Это где и для чего ты его ищешь. На что ты смотришь, с какой целью ты на него смотришь. Это зависит только от того, чего ты ищешь, то ты и находишь. Обычно люди приходят на собрание, религиозное собрание, некоторые из них приходят, чтобы встретить большую группу, с которыми можно побыть. Некоторые, ох, мне бы очень не хотелось говорить это, но это правда. Некоторые идут в церковь просто, чтобы продемонстрировать свои наряды, которые они носят. Некоторые идут в церковь, потому что они говорят, это самая большая церковь в городе, или у нее самая лучшая репутация. Определенный класс людей ходит в эту церковь. Тогда это неправильно, понимаете? Вы не ищете чего-то верного, для чего создана церковь. Бог сказал, «Обратитесь ко мне». Многие люди ходят на служение просто, чтобы на них посмотрели. А иногда люди ходят на служение, тяжело такое говорить, и мы надолго задержимся на этом. Но они приходят в церковь, имея уже составленное мнение, до того, как пришли. Если будет сказано что-то определенное или что-то такое, что противоречит их пониманию, они встанут и уйдут. Они просто не выдержат, потому что у них свое собственное понимание, что это должно быть. Именно по этой причине Иисуса не поняли, когда Он пришел на землю. Если бы они только посмотрели в Слово Божье вместо своих преданий того дня, они поняли бы, что Он был Сыном Божьим, потому что в Библии ясно заявляется обо всем Его пришествии, и Он пришел в полном откровении Слова. И каждое поколение являет Его в полном откровении, которое определено для того времени. Это поколение должно явить Иисуса Христа. Это откровение Его, которое обещано в Слове, должно быть явлено этому поколению. Если церкви не примут этого, кто-нибудь поднимется и совершит это. Потому что Иоанн сказал, «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Не думайте про себя, у нас есть отец Авраам, ибо из этих камней Бог может воздвигнуть детей Аврааму. «Ибо что Бог сказал, Он силен и исполнить им обещанное». Отец наш, Авраам, осознавал это, и сверх надежды поверил с надеждою, и не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд, воздав хвалу Богу, потому что Бог дал ему обещание. Он дал нам обещание для этого дня. Он дал нам обещание, и наше обещание сегодня, безусловно, будет явлено, как это произошло с Авраамом. Ибо мы дети Авраама, будучи мертвы во Христе, мы семя Авраамова, и по обетованию наследники с ним. Очень многие люди приходят с подготовленным мнением, появляются на собрании полного Евангелия или на любом другом собрании, и они подождут только несколько минут, до того, как будет сказано что-нибудь, с чем они не согласны. Тогда тут же встают и уходят. Они не останутся, чтобы услышать еще что-нибудь. У них есть... Они не останутся, чтобы посмотреть, нет ли там и в чем тут истина. Теперь мы говорим, это Дух? Откуда такое началось? Это всегда было. Это началось от бытия. Это было на протяжении всего Писания. Часто, когда Павел говорил однажды, вернее, группе людей, что ж, они слушали его внимательно до тех пор, пока он оставался в законе. Но когда он начал рассказывать им об откровении, о небесном видении, сразу же слушатели поменялись. Они поднялись, начали кричать. Если бы они только послушали, что этот человек говорил, он открывал истину Божью, по слову. Недавно в большом городе, в этих Соединенных Штатах, меня пригласили для пробуждения. Собралось всего лишь несколько человек. Вероятно, в течение всего пробуждения там было не больше, чем в этом здании сегодня вечером. И я подумал, что ж, я дам завтрак, бесплатный завтрак. И я взял мое добровольное пожертвование, чтобы сделать бесплатный завтрак для некоторых экуменических верующих в том городе, и сказал им приходить, что я хотел бы побеседовать с ними и рассказать о моей цели пребывания там, помочь городу, помочь больным, помочь им, каждой церкви. Что ж, в то утро доктор Ли Вейл был моим оратором во время этой кампании. Он представил меня собравшимся после завтрака, и я взял этот отрывок. Я не ослушался небесного видения. В тот самый момент я заметил, как один служитель посмотрел на свои часы, тронул рукой и кивнул головой другому человеку, встали и вышли. Прежде чем я произнес 6 или 8 слов, почти третья часть группы служителей ушла. Не прошло и 5 минут, как я говорил именно о том, что сказал Павел, что он был послушен небесному видению, потому что Бог призвал его на этот труд. Как раз тогда они поняли, на чем я собираюсь базировать свою мысль. Тогда не осталось от той группы и трети. Так вот, даже не было оказано христианского уважения, в то время как человек приводил имя Иисуса Христа. Я говорю это с уважением, но я говорю это, чтобы дошло до сознания. У меня больше понимания и лучше общения с африканскими шаманами, чем было с той группой служителей в то утро. У них больше уважения к Слову Божьему, и задавали вопросы, чтобы я дал им надежду, что есть у меня, надежда вечной жизни. У этих служителей не оказалось для этого времени. Просто сразу же, как только ты скажешь что-нибудь, они уходят. И поэтому вот так обстоит дело. У них уже принято решение, что они побудут столько-то времени. И это все, что они хотят знать. Если это одно слово расходится с чем-то мелким, во что они верят, они не могут выдержать и выслушать это до конца. Вот почему они не поверили Иисусу Христу при Его первом пришествии. Вот почему они упустят Его во втором. Они упускают Его каждый раз. Они всегда упускают. А Он являл Себя в Моисее, являл Себя в Ное, являл Себя в Илии, во всех пророках. Они упускали это каждый раз. Иисус сказал, «Кто из ваших отцов не загонял пророков в гробы, которые вы теперь украшаете?» Это верно. Это всегда было верно. Это верно даже сегодня. И однако, среди всего этого, нам дано повеление обратиться. «Обратитесь к Нему все концы земли». Иногда они приходят, человек судит по тому, как ты одет. Если ты одет не как служитель и так далее, тогда это не впустят. Они не будут иметь с тобой никаких дел. Иногда они хотят посмотреть, какое у тебя образование. Правильно ли ты произносишь слова? Правильно ли ты стоишь? Как ты используешь существительные и местоимения? Откровенно говоря, я не знаю, что является существительным и местоимением. Я не мог бы вам сказать, так что это закрыто для меня. И я просто не знаю. Я не смог бы отличить существительное от местоимения. Я знал, когда был в школе, но я уже давным-давно это забыл. Я знаю только одно, и это Иисуса Христа в силе Его воскресения. Вот и все, что я знаю, как сказать об этом. Прилагательные и местоимения, я ничего не понимаю. Я считаю, вот для чего мы собираемся все вместе на таких собраниях, как это, чтобы узнать Его, не для того, чтобы узнать существительные и местоимения, но узнать Его, Иисуса Христа, в силе Его воскресения. Так вот, некоторые люди, когда они смотрят на Иисуса, они смотрят и видят Его, смотрят на Него, и тогда они видят Его, они видят в Нем только основателя церкви, или организатора церкви, или, может быть, вероучения для церкви. Вот что многие люди ожидают увидеть, смотря на Иисуса. Он просто новое вероучение, добавленное к старому учению. Так вот, многие люди смотрят и видят Его таким образом. Некоторые смотрят и видят Его как миф, как Санта-Клауса. Или некоторые из них смотрят на Него как на какое-то историческое действие, которое Бог совершил многие годы тому назад. Некоторые из них смотрят на Него все еще как на младенца в яслях. Но вопрос заключается вот в чем. Что вы видите, когда вы смотрите на Него? Вы видите вторую личность Троицы или вы видите Троицу, трех в одном? Вы увидите Его только тогда, когда вы посмотрите на Него через Слово. Только таким единственным образом вы узнаете Его, потому что Он есть Слово. Он откроет Себя. Зависит от того, чего вы ожидаете найти. Если вы смотрите на Него, чтобы поспорить, тогда вы смотрите неправильно. Он не спорил. Ему не подобало спорить. Запомните, вы видите Его, когда вы смотрите на Него через Его Слово и узнаете Его. Теперь, вы не видите Его, пока ваши глаза не откроются к фактам. Двое человек могут смотреть на то же самое место Писания и расходиться во мнениях. Один из них должен быть прав, а другой ошибается. Иногда вокруг нас что-то происходит, чего мы не можем понять. Другие говорят, что они понимают, другие ничего в этом не понимают. Взгляните в Дофаины там, в тот день, когда Илия был окружен сирийской армией. И его верный слуга Гиези, который жил с ним, служил ему, готовил для него и следил, чтобы его одежда была чистой, поливал ему на руки воду, находился именно с ним день и ночь, слышал, как он учит и проповедует. И в то утро, когда он проснулся, выглянул и увидел, что повсюду сирийская армия, он сказал, «Отец мой, увы, взгляни на то, кто против нас, целая сирийская армия». Вы видите, Илия, когда он встал и посмотрел, он увидел что-то такое, чего Гиезий не видел, и поэтому он помолился, «Боже, открой глаза этому молодому человеку». Вот, его глаза были широко раскрыты, но он сказал, «Открой ему глаза, чтобы он мог увидеть». И когда его глаза духовно открылись, оказалось, что все горы наполнены огненными колесницами и ангелами вокруг того пророка. Видите, это выглядело по-другому, когда его глаза открылись. Так вот, люди смотрят на Слово буквально, и именно так вам надлежит смотреть на Него, но оно показывает себя и буквально, и духовно. Благодаря Духу Слово живет согласно обетованию. Другими словами, оно — семя. Дух вносит свою жизнь. Он помазывает. Он дает ему ход, как дождь дает семени, которое похоронено в земле. Оно пробивается, жизнь. И когда вы смотрите на Иисуса, как на обетованное Слово часа, тогда это вам будет открыто. Если вы будете смотреть на Него, то вы увидите, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки, тот же самый Христос. Часть Божьего Слова была определена для каждого поколения, начиная с бытия. Бог всегда посылает кого-то. Обычно церковные служители так сильно его запутывают, пока это не станет преданиями и так далее, как это было в пришествии Иисуса. И тогда Бог посылает туда пророка. Слово Господне приходит к пророку. Он открывает его. Их побивали камнями и вытесняли, выгоняли. А потом, через некоторое время, как его не стало, они строят ему гробницу и говорят, что это был великий человек. Они живут в тени того, чем он был тогда, и отвергают слово, которое действует сегодня. Просто точно как человек. Он всегда рассказывает о том, какой Бог великий и что Он совершил, о тех вещах, которые Он будет совершать, и не видит того, что Он совершает прямо сейчас. Видите? Он смотрит на него в истории, смотрит на него в пророчестве, но забывает, что он действует сейчас, точно так же, как он действовал тогда. Просто это в человеке, однако. Мы заметили, как ученики однажды после... Что ж, это было первое пасхальное утро. Что за утро? Иисус, воскреснув из мертвых, идет среди цветов. И два друга, Клеопа, с одним из своих друзей, шли по дороге в Эммаус. И они шли по дороге, беседуя, с печалью в сердце. И вот некий человек вышел из кустарника и шел с ними весь оставшийся день, рассказывая им о Христе. И в тот вечер они просили его. Он сделал вид, будто он хочет идти дальше, но они попросили его войти. Он вошел. И когда он был там, он сделал там что-то таким образом, как он сделал это перед тем, как он был распят, и он воскрес. До того, как его распяли, они видели, как он делал это точно так же, как он сделал. Они поняли, что это был он, хотя находились с ним весь тот день и не узнали, кто он такой. Такое возможно сегодня, что порядочный человек, хороший человек идет со Христом, читая Его Слово, и все же не осознает, что это именно тот час, когда определенные вещи из этой Библии должны произойти. Это час, в который мы живем. Время близко, когда эти события должны совершиться. Это написано, и так это должно быть исполнено, потому что Бог обещал это. Да, наши глаза должны быть открыты, чтобы увидеть Слово. Теперь вы можете смотреть на Слово. У фарисеев было то Слово, точно выстроенное, каким образом должен был прийти Мессия. Они считали, что были правы. И вот Он родился и ходил среди них. И они осудили Его, тогда как Он сказал им, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Именно они свидетельствуют обо Мне». «Исследуйте Писания». Они сказали, «Мы Моисеевы ученики». Он сказал, «Если бы вы были Моисеевыми учениками, то вы знали бы Меня, потому что Моисей писал обо Мне». И он писал. Моисей сказал, «Господь, Бог ваш, воздвигнет пророка, как Меня, законодателя и так далее, и пророка, и его слушайте». Видите, если бы они знали Писание Моисея, они узнали бы его. Они думали, что они знают Писание Моисея. Но, вы видите, они не знали его. Видите, они оказались слепы к самому факту. Поэтому всего несколько слов от него. Таким образом, как они повели себя? Вскочили и сказали, «В этом человеке бес. Пришел, чтобы учить нас? Из какой он школы? У нас о нем нет никаких сведений». Интересно, кто выдал ему членскую карточку? То есть вопрос такого рода. Но они оказались неспособны посмотреть и увидеть, что тот самый Бог, который обещал Слово, подтверждал это прямо там через ту личность Иисуса Христа. Ибо Он был светом часа. Он был светом для людей, чтобы ходили. И только Слово Божье приносит свет. Только Божье Слово приносит свет. Божье Слово дает солнечный свет. Божье Слово дает землю. Божье Слово дает воздух. Все это проявленное Божье Слово. Все, что стало реальностью. Когда он был здесь, он сказал, «Я Бог, и кроме меня нет иного». Некоторые обратились. Давайте возьмем некоторых из тех, которые обратились. Исайя, когда-то молодой пророк. Здесь, когда я был последний раз в Финиксе, я говорил о нем для бизнесменов. Думаю, что так. Как он прочно опирался на царское плечо Озии. И мы узнаем, что Озия стал важничать, и его поразила проказа. Тогда Исайя должен был пойти в храм, чтобы помолиться и рассказать, признать себя грешником. И он увидел, как летали херувимы. Своими крыльями они закрывали свое святое лицо и ноги, и летали, и взывали «Свят Господь Бог!». Когда Исайя получил некоторое представление об Иисусе Христе, вот что он увидел. Он не увидел никакого обычного человека. Он не увидел философа. Большинство наших протестантских церквей сегодня, я думаю, это 68 или 70% из них в обзоре, отказались верить. Они отрицают непорочное зачатие Иисуса Христа, наши протестантские проповедники. Это верно. Это по статистике. Они напрочь отрицают непорочное зачатие. Они не верят, что это было на самом деле непорочное. Таким образом, тогда Исайя не видел ничего такого. Некоторые из них, они говорили, он был добрым человеком. Некоторые из них, как некоторые наши деноминации сегодня, сказали, «Он добрый человек, конечно, в нем нет никакого недостатка. Но я говорю вам, его словам нельзя сегодня довериться, не могут быть признаны». Что ж, любое убеждение или любая вера, которая основана за пределами Божьего Слова, оставьте это в покое. Иисус сказал, «Слово любого человека подведет, но мое не подведет. Небеса и земля пройдут, но мое слово не пройдет». Таким образом, следовательно, любое вероучение или что угодно, что не построено на этом Божьем Слове, на всем Божьем Слове, Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жив человек, но каждым словом». Не только слово здесь и слово там, и что-нибудь здесь и что-нибудь там, и соединить это, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Человек будет брать каждое слово из Библии, свести его воедино. Оно уже сведено. Просто читай его и верь ему. Действуй на основании его. Бог почтит его. Теперь мы узнаем, что Исайя, когда он обратился, «Что ты увидел, Исайя?» Он увидел того, кто назван «Советник», «Князь мира», «Бог крепкий», «Отец вечности». Вот на что он посмотрел. «Если бы я объявил другого мужа, Даниила, однажды у тебя была возможность увидеть его». «Великий пророк, что ты увидел?» Он сказал, «Я видел камень, оторвавшийся от горы без содействия рук, и он вкатился в мировые царства и разбил их на куски, и они сделались как прах на летних гумнах, а камень сделался великою горою и наполнил всю землю». Вот что он рассказал о нем. «Поэтому он будет править этим миром однажды». Люди сегодня борются за мировое правление. Каждый народ хочет свой язык, свои идеи. Каждая деноминация хочет господство своих групп над другой. Но грядет некто, и это будет Иисус Христос. Он правитель вселенной. Никто иной, как сам Бог. Навуходоносор однажды сделал нечто злое. Он бросил трех верующих детей в огненную печь. И когда он открыл дверь, чтобы посмотреть, что там с ними, он увидел четвертого мужа внутри печи. «И что ты увидел, когда ты посмотрел, Навуходоносор?» Он сказал, «Он был подобен Сыну Божию». Вот что он увидел, когда он вгляделся в злодеяние, которое он совершил. Там был кто-то, кто был подобен Сыну Божию. И Езекииль взглянул однажды. Он сказал, «Я тоже увидел его, и он был колесом в колесе, вращающимся в воздухе». Вот чем он показался Езекиилю. Иоанн, величайший из всех пророков, он был тем, кто представил Иисуса. Иисус сказал, что он был большим из всех рожденных женами. Вы когда-либо задумывались, почему это было? Все остальные говорили о нем. «Слово Господне приходит к пророку». Так это сказано в Библии. И ко всем другим пророкам это приходило в видениях. Но когда Слово пришло к Иоанну, оно было плотью. Иисус был Словом. Он есть Слово. Он всегда был Словом. Но здесь это, когда полнота Божья стала плотью и обитала среди нас. Когда Он пришел к Нему в воду, Он был пророком. И если Слово становится плотью, то оно должно прийти к пророку. Слово, где бы оно ни было, оно должно прийти к пророку, потому что пророк — это тот, к кому слово приходит. И Иоанн был пророком дня. И когда слово пришло к нему, вошел в воду и сказал, «Я хочу креститься». А Иоанн сказал, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Он ответил, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Вы когда-либо задумывались, почему Иоанн так сказал? Почему Иоанн сказал это Иисусу? Почему? Потому что это надлежало им. Они были, там был пророк и слово, а слово должно приходить к пророку. Так вот, им надлежало исполнить всякую правду. Что произошло? Тогда Иоанн крестил Иисуса, потому что Иоанн был пророком и знал слово. Жертва должна быть омыта перед тем, как ее предложат. И вот почему Иоанн крестил Иисуса. Иоанн взглянул и увидел. Как он узнал, что это был Иисус? Он увидел голубя, о котором ему было сказано через Духа Божьего. «И на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего? Он есть тот, кто крестит Духом Святым и огнем». Ной взглянул. Мы выясняем сейчас. Там был другой человек, который взглянул. Его звали Ной. Ной. Он взглянул и увидел правосудие Божье справедливый суд Божий над грешным родом, отрицающим Слово, должен был обрушиться на них. В его видении, поскольку Ной был пророком, Бог показал ему видение, как нужно построить ковчег, и дал инструкции, как сделать конструкцию, как он должен быть построен. При этом, как мог Ной, разве только это видение было Словом Божьим, когда он увидел этот гнев и путь приготовления? Всегда перед грядущим судом делается приготовление. Это всегда Слово Божье. И когда он строил Слово Божье, свидетельствуя, что его видение было верно, и он верил в это, насмешники поднимали его на смех и так далее. Но Ной смотрел вперед и видел, что справедливость Божья требовала произвести суд над людьми, и он построил ковчег, чтобы спасти свою собственную семью. Когда он взглянул, он увидел приближающийся гнев Божий, и он делал приготовления, чтобы людям избежать этого. То же самое делал Иоанн Креститель. Он делал приготовления для спасения. И то же самое Святой Дух сегодня, предвещая пришествие Иисуса Христа, воздвигает конструкцию тела Иисуса Христа. Мы крещены в Него не вероучением, не деноминацией или рукопожатием, но Духом Божьим мы крестились в тело Иисуса Христа. Конструкция, которая выстоит суды, потому что оно уже было судимо. «Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас». Да, Ной. Он взглянул и увидел, что надвигалось. Моисей взглянул однажды. Он увидел столб огненный. Это привлекло его внимание. Этот сильный богослов, он бежал со всей своей богословской подготовкой и своим пониманием через свою мать самого слова о том, как он должен был освободить детей Израиля. Но когда он попытался своим путем, он потерпел крах. И несмотря на то, что его мать как следует наставляла его о том, что делать и что он должен сделать, и для чего Бог его воздвиг, все это знание, насколько бы хорошим оно ни было, и оно было хорошим, но все же это нужно было привести в действие. Это была только механика. Не механика двигает автомобилем. Динамика запускает автомобиль. Механика не движет церковь. Это динамика, Святой Дух, который входит в это слово. Это не семинария, которая учит вас всей теологии и объяснениям греческого, но это динамика Святого Духа там внутри, чтобы зажечь его и привести в исполнение, и оживить его в точности с тем, чем обетованное слово является для сего часа. Не механика. Динамика. Требуется механика и динамика. Слово и Дух. Они являются дающими жизнь. Что Бог обещал для данного часа, ожидайте, что это должно исполниться. Вы должны смотреть на Него, потому что Он — это Слово. И единственное, как вы можете смотреть на Слово, это смотреть на Него. Смотрите на Него. Он есть Слово. А Слово, которое было обещано на этот день, должно быть исполнено в этот день. Время Ноя не может исполниться в эти дни. Это было лишь прообразом. Время Моисея и так далее. Но на этот день Бог обещал эти вещи, которым мы радуемся сейчас. Эти вещи, которые мы теперь видим, над которым этот мир смеется. Это великая торжественная сила Святого Духа, которая может изменить сердце грешника, которая может взять теплого церковного члена и дать ему такое свидетельство, которое зажжет церковь, откуда он вышел. Это динамика, которая входит в Слово. Как я часто говорил, я встретил два класса людей. Один — это фундаменталисты, то есть позиционно он знает, где он во Христе, из-за слова, но у него нет веры в то, что он делает. Он не получил Святого Духа. Затем я встречал пятидесятников. Многие из них получили Святого Духа, но не знают, кто они такие. Точно как какой-нибудь человек, у которого есть деньги в банке, но не может выписать чек. А другой может выписать, но у него нет денег в банке. Если бы вам удалось соединить то вместе, если бы вам удалось сделать так, чтобы пятидесятник понял, кто он такой, и вернулся к настоящему полному Слову Божьему, с тем крещением Святого Духа, то это снова зажгло бы мир новым пятидесятническим пробуждением. Брат, сестра, это правда. «Ко мне обратитесь все концы земли, ибо я Бог, и нет другого, кроме меня». О, мы можем разглядеть коммунизм, мы можем разглядеть все остальное, но мне интересно, можем ли мы разглядеть часть слова, которая определена Богом на этот день? Мне интересно, можем ли мы увидеть знамение, о котором Бог сказал нам, что будет здесь на земле в этот день? Мне интересно, удастся ли это нам? Да, еще раз обратимся к Моисею. Он был всем, имел всю механику об этом. Но однажды в горящем кусте он услышал, как человек говорил оттуда человеческим голосом. Горящий столб огненный в глубине куста, говорящий человеческим голосом, и сказал, «Я сущий. Я услышал стон моего народа. Я вспомнил мое слово, и я пойду туда освободить их. И я посылаю для этого тебя». Насколько это изменило человека, как только он получил... У него была механика, но он получил в нее динамику. «Конечно, я буду с тобой». Вот и все, что понадобилось Моисею, чтобы пойти туда. Он взглянул, и он увидел в горящем кусте. Позднее, когда находились в пути, мы видим Израиля, когда они вышли. Они тоже взглянули, и они увидели медного змея. И в этом медном змее, который был поставлен из-за их болезни, они согрешили, и они смотрели на медного змея. В этом медном змее они видели в прообразе суд, который Бог возложит на Иисуса Христа, чтобы умереть за всех нас, недостойных грешников, виновных. Вот что он увидел. Ученики обратились к нему однажды, во время беды, будучи в открытом море. И что они увидели? Они увидели помощь для себя. Они увидели, что через него к ним придет помощь. Марфа, однажды, когда в их семью пришла смерть, умер ее собственный брат. Лазарь, ее единственный брат, она обратилась к нему в момент смерти, и она увидела воскресение и жизнь. Вот что она увидела в нем. Так вот, казалось, что он отказал ей. Он ушел, когда ее брат умер. Но первое, что узнаешь, что как только он узнал, после того, как этот парень 4 дня как умер, и его похоронили, он уже смердел. Марфа знала, что он чем-то отличался от других. Она читала Писание. Она поверила, что он был Сыном Божьим, Эммануилом, проявленным Богом. Она знала, что он был Божьим представителем. И она знала, что если Илия смог воскресить умершего ребенка, а он был лишь частью слова для того часа, Христос был полнотой слова. Она знала точно, что у него была сила воскресить ее брата. И когда она пришла к нему в час смерти, в час тяжелой утраты она обрела воскресение и жизнь, когда она обратилась к нему. Она обратилась к нему не для того, чтобы покритиковать его, или спрашивать у него, почему он не приходил, или сомневаться в нем. Вы никогда не должны ставить под сомнение Божье Слово. Вот из-за чего весь род человеческий попал в беду, когда Ева засомневалась, сдержит ли Бог все свое Слово или нет. Я скажу сегодня, братья, приходит время, когда мы должны верить каждому слову, которое написал Бог. Каждая его частичка — истина. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Теперь мы узнаем, что Мария обрела воскресение и жизнь. Так же, как и Иаир, этот бедняга-священник, тайный верующий, что когда он увидел Иисуса и обратился к нему, он обрел воскресение и жизнь. Голодные люди взглянули на него однажды и нашли поддерживающий силы хлеб, прообраз того, что сегодняшние голодные могут получить хлеб жизни, не вероучения. Ты находишь не какого-то основателя, ты находишь не реформатора, ты находишь жизнь, когда ты находишь Христа, хлеб жизни. Умирающий вор взглянул на него в час бедствия, и что он нашел? Он нашел его прощение. На кого еще он мог бы взглянуть? Римское правительство не простило бы его, никто другой не простил бы его, но он обратился к Иисусу в своем бедствии, и он обнаружил того, кто смог его простить. «Мой брат, сестра, сегодня, если вы висите так, как висел тогда он на весах осуждения, и зная, что если бы ты умер сегодня, как теплый церковный член, или теплый пятидесятник, или кем бы ты ни был, ты знаешь, куда ты направляешься. Обратитесь к нему сегодня, тому, кто может вас освободить. Один сегодня. Если ты только церковный член и не знаешь, что означает, когда воскресение Христово живет в человеческом сердце, обратись к нему. Он Бог, и только Он. Ты получишь прощение, как этот бедняга, больной. Больной грехом вор висел на кресте. Больные обращались к нему. Что они находили? Они находили Исцелителя. Больные и сегодня могут обратиться к Нему и найти Исцелителя. Они находили в Нем то, что олицетворялось в медном змее. Если то было образом, то это было исполнением прообраза. Слепой взглянул и стал видеть. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. Однажды поэтесса обратилась узнать, что она сможет увидеть. Слепая Фанни Кросби обратилась однажды, чтобы посмотреть, что она сможет увидеть. Будучи слепой, вот это было ее ответом. «Ты источник утешения, лучше всяких благ. Ты мой друг, как в мире тления, так и в небесах». Эдди Пиранет. Однажды, когда он не смог продать свои песни, и он задавался вопросом, что делать, и он вернулся в свой кабинет, и на него сошло вдохновение. Святой Дух схватил ручку, и он взглянул и увидел его в силе, и он написал и сочинил песню. «Народ и ангелы, да чтут Христа, царя всего! Корону пусть ему несут, венчайте все его!» Вот что он увидел в нем. Вот это да. Петр. Местный рыбак. Когда его брат присутствовал на пробуждении Иоанна Крестителя, Андрей, они обсуждали это, то, каким будет Мессия, и дискутировали об этом. Его отец говорил ему, «Будет появляться много фанатиков, как раз перед приходом Мессии, но ты узнаешь его. Он будет пророком. Господь сказал, он будет пророком. Мы понимаем, чтобы верить нашим пророкам». И, наконец, однажды, со всей убедительностью, которую только мог высказать Андрей, он, в конце концов, уговорил Петра пойти послушать его, потому что он должен был проводить собрание там на берегу, однажды утром. Он пошел туда послушать Слово Божье. И в тот момент, как он вошел в присутствие Иисуса Христа, что Петр увидел, когда он взглянул на него? Он сказал, «Тебя зовут Симон, ты сын Ионин». Это решило дело навечно. Он знал, что Слово Божье исполнилось. Нафанаил, однажды настоящий верующий Ветхого Завета, ожидал прихода Мессии. Его привел Филипп, его друг, в присутствии Иисуса, стоящего на платформе, на пеньке, что бы это ни было, молился за больных. И когда Нафанаил встал в молитвенный ряд, или что бы там ни было, и впервые взглянул на него, он услышал голос, обращенный к нему, и сказал, «Вот, подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал, «Равви, откуда ты знаешь меня? Когда ты меня видел?» Он сказал, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». Что Нафанаил исповедал о том, что он увидел? Что он сказал? «Ты Христос, ты Царь Израилев, ты Сын Божий». Вот что он увидел, когда он смотрел на истинное Слово Божье на тот день. 400 лет без пророка, и видеть, как он знает даже его мысли, которые были в его сердце, и что он делал, он понял, что это мог быть только Мессия, не меньше. У нас не было этого, у них этого не было, и это было обещано, и все знали, что время было близко. Так и мы знаем то же самое сегодня. Мы знаем, что Иисус обещал эти вещи. Он сказал, как было в дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого, так будет, когда Он придет. Мы видим эти вещи происходящими. Что вы видите, когда вы смотрите? Вы видите, вы думаете о мифологии? Или вы видите какую-то телепатию? Или что вы думаете, наподобие как они подумали тогда в прошлом? Фарисеи смотрели на Него. Что они говорили? «В этом человеке бес». Те же самые люди смотрели на ту же самую личность, человеческие существа. Одни видели Сына Божьего, обещанное, подтвержденное Слово, а другие называли это дьяволом. Что вы видите? На что вы смотрите сегодня, когда вы видите силу Святого Духа, которая охватывает здание, исполняя Его обещание того, что Он будет делать в эти последние дни? Что вы видите, когда вы смотрите? Если вы видите подтвержденное Божье Слово, тогда это Святой Дух Бога. Так точно. Нафанаил увидел обетованное Слово, для чего он жил, чтобы увидеть помазанное обещание, ставшее плотью. Моисей. пророк так сказал, тот Моисей, помазанный пророк, обещал то слово. Женщина у колодца однажды. Многие люди отвергли его. Фарисеи и саддукеи называли его бесом. Они говорили, он совершает это с помощью гадания. Он злой дух, он сумасшедший. Ему некуда пойти. Вот в чем его проблема, что он просто вероотступник. Что произошло? Что произошло? Он проходил через Самарию и город Сихар. И когда он пришел туда однажды и сидел там у колодца, расположенного на открытом месте, туда пришла женщина, чтобы попить воды. И она сказала, и он услышал ее. Она услышала, как голос сказал, «Принеси мне пить, женщина». И он, она посмотрела вокруг, что она увидела? Первое, она не могла этого понять. Она стала его расспрашивать. Это необычно, чтобы вы просили самарян, то есть вы, иудеи, просили о таком самарян. Сказал, но женщина, если бы ты знала, с кем ты разговариваешь. Теперь помните, там был небольшой свет, семя жизни лежало там, было предопределено от создания мира. Она ожидала этого. Ей надоело, и она устала от всей их теологии и чепухи, которую они говорили. Но она наблюдала за чем-то таким, потому что она знала, что должен был прийти Мессия. И он сказал, «Пойди позови твоего мужа и приди сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Сказал, «Правду ты сказала. У тебя было пять». Быстро то семечко пробудилось к жизни. Что она увидела? Она увидела знамение Мессии в человеке. Она увидела обетованное слово, которое проявилось. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. У нас не было ни одного в течение нескольких сотен лет. Мы знаем это, нам обещано, что придет Мессия. И когда он придет, он возвестит нам это. Это то, что он будет делать». Видите, что она увидела? Что она увидела? Она увидела знамение, которое было обещано для того времени, проявленное. Святой Дух обещан для этого времени. Сила Его воскресения, Церковь, что уверовавших будут сопровождать сии знамения. Иисус обещал, «Дела, которые творю Я, и вы тоже сотворите». Что вы видите, когда вы смотрите? Когда вы идете в Церковь в воскресенье утром, вы ожидаете увидеть прекрасный орган, хорошо одетого служителя, облаченный хор, накрашенных женщин? Чего вы ожидаете? Что-то типа светского общества в церкви. Вы принадлежите к этому и тому. Чего вы ожидаете? Это о том, что вы видите. Послушайте, неудивительно, когда несешь прямое Евангелие и видишь, как входит Святой Дух и проявляет его среди старомодной группы людей. Это вам чуждо. Вам трудно этому поверить. Как я сказал в прошлый вечер об Иосифе, ему было трудно представить себе, что Мария беременна. Как это она могла быть ею? Такая святая женщина, как она. И она сказала, что Гавриил посетил ее. Но это было очень необычно. И это было очень необычным делом. Никогда прежде такое не происходило. И вот где обитает Бог. В необыкновенном для плотского разума. Но те, кто верит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, все возможно. Каждое обещанное им слово исполнится. Как раз необыкновенные вещи и делают Его Богом. Он обращается к необыкновенному. Он все делает так, что для людей это необычно. Так точно. Хорошо. Женщина взглянула на Него, и она увидела знамение Мессии, Бога, проявленного во плоти. Многие такие же люди смотрели и ничего не видели. Неверующие в дни Ноя, что они видели? Фанатика, который делал что-то непонятное, что он называл лодкой. Вот и все, что они видели. В то время как та самая лодка была построена по видению от всемогущего Бога. Именно то, что он колотил, его послание, которое он проповедовал, он конструировал с помощью своего послания, свидетельствуя, что он был праведен и ожидал. Он жил тем, что он проповедовал. Это то, что нам следует делать сегодня. Никто не имеет права проповедовать до тех пор, пока не будет наполнен Святым Духом. Верно? Богословы и математики и так далее могут отговорить вас от этого. Но если человек побывал когда-либо далеко в пустыне, в том священном месте, и встретился с Богом, как встретился Моисей, то никакой человек не сможет отобрать у него это. Он знает. Он был тем, кто там был. Никто не сможет рассказать ему что-нибудь об этом. Он был там. Вот почему Иисус заповедал своим ученикам, «Не проповедуйте, пока не придете в Иерусалим и не облечетесь силою свыше. Тогда станете мне свидетелями». Вот то, что они увидели. Так точно. Ной, они ничего не видели. Что с ними произошло после того, как они так поступали? Проигнорировали Слово Божье и вызвали на себя суд. Это точно. Я разговаривал с Джеком Моуром. Не цитирую его, но скажу вот это, потому что я думаю, что здесь это к месту. Джек Моор сказал, «Если Бог не затопит Америку и не сожжет ее, Он должен будет воскресить Содом и Гоморру и принести извинения за то, что сжег их». И это правда. Бог справедливый. В Его Слове справедливое возмездие. И Он, несомненно, будет судить мир за Его поступки против Его Слова сегодня. Не имеет значения, сколько у нас проходит собраний, насколько религиозные наши собрания. Это не то. Это Слово. Послушайте, не было более религиозного времени, чем то, когда Иисус пришел на землю. О, все было поглощено религией и традициями. И все было ошибочным. Так же было, когда Амос, этот лысый непримечательный проповедник, нам неизвестно, откуда он прибыл. Он прищурил свои глаза, когда он перешел через гору и посмотрел вниз на Самарию. Это был огромный туристический город, как Феникс. Многие люди со всего мира приезжали, чтобы посмотреть на этот великий город. Насколько он красив. О, всюду бурлила жизнь, ночные клубы. Это было настоящее место развлечения. Место, чтобы жить, говорили они. Но когда этот непримечательный деревенский житель, осененный Святым Духом, прошел там из конца в конец, он не нашел никого, кто пошел бы и договорился о его собраниях. Никто не подписался за него, никакая деноминация не захотела присоединиться к нему, или никто его не поддерживал. Но когда он подошел ближе к тому месту и сощурил свои глаза, и он посмотрел вниз с горы на тот город, он увидел нечто такое, чего никто другой из них не видел. Все остальные видели веселье и остальную городскую чушь, но он увидел нависший суд Божий, и он пророчествовал против этого. Они обзывали его сумасшедшим, но через 11 лет все произошло в абсолютной точности, как он сказал. Человек, который видит церковь в таком виде, как она действует сегодня, и людей, как они живут, и предсказывать благословения в будущем, я предсказываю суд, и только это. Справедливый Бог требует суда за игнорирование Его Слова. Он справедлив прийти и отождествить Его перед нами, и показать, что оно верное. Но справедливый Бог на протяжении всех периодов, Он не может изменить свой план. Он никогда не изменяет свой план. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его пути такие же. Его Слово то же самое. Все. Он тот же самый. Он полон милости, когда кто-то готов покаяться. Но последует суд, если вы не покаетесь. Фараон, когда он посмотрел, и так называемый фанатик-пророк, со множеством претензий на освобождение, вот и все, что он увидел. Но израильтяне видели руку Божью на Моисее. Так точно. Богатый человек посмотрел и увидел, имел возможности, но его организация оказалась лучше того, что он получил бы, пройдя с ним до конца. Откуда был его следующий взгляд? Он смотрел из ада. Это точно. Его настиг суд. Вот откуда он смотрел в следующий раз. Так же произойдет со многими людьми сегодня. Римский воин взглянул однажды, когда они распяли Иисуса. Он взглянул, чтобы увидеть, что он сделал. Но оказалось слишком поздно тогда. Друзья, Америка тоже посмотрит. Мы посмотрим однажды и скажем, «Истинно, это был Сын Божий». Но будет слишком поздно. Они смеялись и поднимали насмех в последний раз. Тогда он смог только посмотреть и увидеть, где он мог бы быть спасенным. Но тогда оказалось слишком поздно. Он распял начальника жизни. И так часто сегодня люди прогоняют Иисуса Христа из своего сердца, когда они видят Его, ясно подтверждающего, кто Он такой, прямо посреди нас. Так точно. Пилат взглянул однажды и был убежден, что его политика была настолько великой, он просто не мог. Он не мог противостоять этому. Лютер посмотрел и увидел оправдание. Он пошел с этим. Потом они организовались. Пришел Уэсли, увидел освящение, когда он взглянул на Христа, что церковь должна быть освященной. И пошел дальше вместе со святыми. Пятидесятники пришли и увидели восстановление даров. Что они все сделали? Точно то же самое, что и католики. Организовали это. И опять это отодвинули назад. О, Боже! Однажды я посмотрел, и когда посмотрел, я увидел Альфу и Омегу. Я увидел начало и конец. Я увидел Иисуса Христа, того же самого вчера, и я увидел прощающего мой грех. Я увидел того, кто занял мое место. Вот это да! Что вы видите, когда вы смотрите? Я смотрю прямо сейчас на моего старого друга, Билла Дауха, который сидит здесь. Человеку идет 92-й год. Несколько дней назад, не так давно, вернее, примерно 6 месяцев назад, у него произошел отказ сердца и сердечный приступ. Все вместе. Врач говорит, что он умирает. Мне позвонила его жена и сказала, «Брат Бранхам, приезжай, он умирает. Билл твой друг». Я сказал, «Хорошо, я приеду». И по пути к нему я молился, «Боже, мне не очень хочется идти, чтобы сказать прощай. Я знаю, что если он доживет и дождется меня, когда я туда доберусь, чтобы мне сказать ему прощай». Под кислородной подушкой. Сердце отказало полностью, 91 год. Я вышел с заправочной станции, и я взглянул, и когда я взглянул, я увидел Билла, идущего по дороге и пожимающего мне руку. Вот он сидит здесь сегодня вечером. Врач, который сказал ему это, мертв. А здесь вот сидит сам Билл Даух из Лаймы, Огайо. Водит машину по слякоти и снегу. Приезжает на каждое мое собрание. Почему? Мы взглянули. Мы нечто увидели. Тот же самый Бог, о чем я рассказывал в прошлый вечер. Там, в Колорадо, во время урагана. Я взглянул, я увидел, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Здесь сидит мистер Вэй, англичанин, сидит здесь с этого края, прямо вот здесь, только что заметил его, что находится здесь. Он приехал из Индианы, он англичанин, его жена дипломированная медсестра, прекрасный человек. Однажды я с ним разговаривал, я проповедовал на собрании, он возмутился тем, что я сказал в своем сердце, и когда он возмутился, он упал замертво, прямо в аудитории. Он умер тогда. Его жена дотронулась до него, пощупала пульс, его глаза, его лицо потемнело, его глаза не закрылись, были широко открыты, и глазные яблоки закатились. Я сказал, «Успокойтесь». Посмотрел туда на него, я подумал, «Ох, там лежит тот человек, мертвый». Прошел туда, возложил на него свои руки, он был холодный, как тот стол. Он ушел. Миссис Вэй сказала, «О, брат Бранхам, он умер!» Кричала во весь голос. Я отвел взгляд. Я увидел воскресение и жизнь. Я помолился молитвой, как мне сказал Иисус, и брат Вэй воскрес. Вот он сидит здесь сегодня. Воскрес из мертвых, находится вот здесь сегодня. Это верно, мистер Вэй. Встаньте, пожалуйста, на одну минуту, чтобы люди смогли увидеть. А вот Билл Даух сидит здесь. Что это такое? Потому что мы обратились к нему, который тот же самый, что воскресил Лазаря. Он тот же самый, какой он был. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Да, он не изменяется. Здесь сидит проповедник, прямо напротив меня, которого зовут Блэйр. Его малыш однажды попал в аварию, и его жена сидит там, вытирая свои глаза от слез. Они позвонили мне по телефону, и он сказал, «Брат Бранхам, наш малыш находился в машине, ехали через гору, и его раздавило. У него сотрясение мозга и остальное. Он умирает почти что. Едва дышит». Сказал, «Вы помолитесь?» Я сказал, «Давайте будем молиться». И начал. Посмотрел, это по телефону, и начал молиться. Я сказал, «Господь Бог, что мне им сказать? Я увидел идущего маленького мальчика. Бежал и прыгал через скакалку, бежал по улице вот так». Я сказал, «С ним будет все хорошо. И вот он здесь сегодня». А вот здесь они сидят. Почему? Потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Смотрите, смотрите, что вы видите, когда вы видите Его? Я вижу того же самого Исцелителя. Аминь. Я вижу того же, идущего в Галилее. Я вижу Его в Его силе. Я вижу Его судящим помышления и тайны сердечные, показывая знамения как раз перед концом времени. Мы могли бы пройти через эту аудиторию и по странам, рассказывая, какой Он сегодня. Вы знаете, что я думаю? Как один старый негр сказал однажды, во времена рабства. Однажды он заглянул, он сказал, «Вы знаете, это, я теперь свободен». Вот так он начал говорить среди других рабов. И рабы сказали, и это дошло до хозяина. И хозяин сказал, «Заходи сюда, Сэм». Сказал, «Что это такое ты там говоришь среди рабов?» Он сказал, «Хозяин, я свободен». Сказал, «Как это ты свободен?» Он сказал, «Я свободен от закона греха и смерти, потому что Иисус Христос освободил меня». Он сказал, «Сэм, ты это серьезно?» Он сказал, «Да». Сказал, «Я пойду и подпишу документ о твоем освобождении, и можешь пойти и сказать своим братьям об этом». Старина проповедовал многие годы. Наконец, однажды он подошел к своему смертному часу. Он должен был расстаться с жизнью. И в то время, когда он лежал на своей кровати, находился в коме в течение нескольких дней, многие его белые братья пришли, чтобы повидаться с ним, попрощаться с ним, потому что он был храбрым старым воином Христа. Пока он лежал на кровати, он пришел в себя, огляделся, и он сказал, «Мозе, ты что? То есть, Сэм, ты еще не умер?» «Нет», — сказал, «мне нужно было вернуться». Он сказал, «Я думаю, что я был там». Сказал, «Мне должно быть это приснилось». сказал, «Я думаю, что я был там». И когда я стоял там, сказал, «Ангел, я только вошел в дверь и сказал, ко мне подошел ангел и сказал, «Сэм, подойди, возьми свой венец и подойди, возьми свое одеяние». Он сказал, «Не говори мне о венце и одеянии, только лишь позволь мне стоять здесь и взирать на него миллион лет». Он видел в нем того, кто освободил его от греха и смерти. Он видел того, кто был рядом с ним во что бы то ни стало. О, Боже! Недавно утром я лежал в своей кровати. У меня был прежде... Вы знаете историю моей жизни. У меня был пес, мы звали его Фриц. Он провожал меня в школу, а опоссум прятался и прочее. Что ж, я обычно брал его каждое утро. Я поднимался наверху в маленьком бревенчатом доме. Я мог слышать, как он лаял далеко внизу во враге. Он никогда мне не лгал. Всегда шел к нему. У него было что-то для меня. Вы знаете, в одно такое утро я услышу, как он будет лаять там в каньоне. Я должен буду пойти туда и посмотреть, что он там добыл. Это будет в порядке. Послушай, брат, позволь мне тебе сказать, единственное, что можно видеть, когда смотришь на Иисуса Христа, это видеть в нем Бога, того же самого вчера, сегодня и вовеки. Я верю, что он здесь сегодня, чтобы совершить для нас то же самое, что он совершал тогда. Давайте на минуту склоним головы, когда будем молиться. Молитесь. Может, здесь есть кто-то в этот вечер, кто скажет, «Брат Бранхам, попроси Бога смилостивиться надо мной. Я хочу взглянуть и увидеть его по-иному. Я смотрел на него и думал. Я смотрел на него и задавался вопросом. Я смотрел на него и сомневался. Действительно ли он заботится обо мне? Он любит меня. Все эти вещи, которые о нем были сказаны, это правда? Я хочу знать, что это правда. Можешь ты попросить его открыть это мне сейчас? Вы поднимете руку. Благословит вас Господь. Это хорошо. Повсюду. Драгоценный Господь, о Тебе много написано. Мы знаем, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы молим, Господь, чтобы сегодня, когда мы смотрим, чтобы мы увидели Иисуса Христа. Ты обещал в Твоем Слове, что дела, которые Ты творил, и мы будем творить. Ты обещал в последние дни, что Ты будешь снова здесь на земле. Святой Дух, Церковь будет полная силы в форме Святого Духа. Ты говорил, еще немного, и миру будет уже бесполезно смотреть, потому что они не увидят Его. Но вы увидите Его, потому что Я буду с вами, даже в вас до скончания. Господь Иисус, пока есть возможность, чтобы человек мог взглянуть, пусть они посмотрят сегодня и увидят Его в силе Его воскресения. Он не мертвый, но Он жив во веки веков, готов ходатайствовать за тех, кто готов признать Его. Даруй это, Господь, и пусть все эти просьбы, о чем просили, будут дарованы. Отец, даруй эти вещи во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь время молитвы за больных. Я помолился за вас. Верьте, что Бог ответит. Так вот, я думаю, Билли мне сказал, что он раздал еще молитвенные карточки. Это были под буквой «Б»? Буква «Б». Хорошо. У нас не осталось времени. Я немного затянул. Извините меня. У меня есть всего несколько минут. «Б». Где мы остановились на них в прошлый вечер? О, всех приняли. Мы просто начнем с «Б». Номер первый в таком случае. Хорошо. Номер один. У кого? Три, четыре, пять... Кто-нибудь сейчас проследите. Подойди сюда, Билли, кто-нибудь из вас, быстренько. Потому что у нас нет времени. Мы просто... И не затягивайте время. Иногда они глухие и не слышат. Или не могут встать. Или что-нибудь. Если они не могут, что ж, мы... Номер один, два, три, четыре, пять. Хорошо, проходите сюда вперед, пожалуйста. Там есть один, два, три, четыре... Правильно. Извините меня, сэр. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Пусть они теперь становятся. Шесть, семь, восемь... Кто-нибудь сейчас? 8, 9, 10. 8, 9. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Хорошо. С 10 по 15. Поднимитесь. Под «Б». Хорошо. Это все карточки, которые раздали. 15, хорошо. С 15 по 20. Поднимитесь. С 1 по 20 в молитвенных карточках. Займите свое место вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот именно. С 20 по 25. У кого нет молитвенной карточки? Вы, тем не менее, верьте ему. Пока они подходят, чтобы занять свои места, пока те 25 подходят первые 25 человек, позвольте мне спросить у вас. В Библии сказано, в книге Евреям, что Иисус Христос — наш первосвященник. Вы верите этому? Которого можно коснуться чувством наших немощей. Будем ли мы сидеть в этот день печальные и смотреть, как наш первосвященник дает о себе знать среди нас, и потом сидеть, как глупый гонимый скот? Никак нет. Давайте воспрянем и совершим от всей души любые усилия. Не будьте как глупый гонимый скот. Будь героем. Вы, люди, смотрите сюда и верьте. Смотрите в Писание, что Он обещал. Хорошо, мы не будем занимать время. Мы приступим сразу же к молитвенной очереди. Давайте еще помолимся. Господь Иисус, теперь это в Твоих руках. Я в Твоих руках. Господь, возьми слово, которое Ты сказал, как было во дни Содома, одно из того, на что я ссылался сегодня. Ты сказал в Святого Иоанна 14:12, когда Ты говорил своим ученикам об уходе. Ты сказал, «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». В Библии сказано, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле пророкам, то есть говоривший отцам в пророках, в последние дни сии в Сыне Своем Иисусе Христе, и Он есть Слово. Мы знаем, что пророки приходили, на них сходил Дух и оживлял Слово для того поколения. Ругал царей, приносил суд, выводил праведных, спасал погибших, пророки, к которым приходило Слово. Теперь в этот последний день, Господь, Ты обещал, Ты сказал, как было во дни Содома, в то время, как Авраам сидел во время дневного зноя, маленькая вызванная церковь. Мы смотрим, что по всему миру сегодня, Отец, мы видим в точности Содом, извращенные язычники, тепловатые, и мы видим этих трех ангелов, представших пред Авраамом. Двое из них пошли к тепловатой церкви, к Лоту, чтобы попытаться их вызвать оттуда. Двое пошли туда, современный Билли Грейем, чтобы вызвать их. Никаких чудес. Только поразили их слепотой. Это совершает проповедь Евангелия. Но там был тот, кто остался с группой Авраама, показывающих избранных, вызванных, которые не были в Содоме, рожденная за пределами Содома, истинная церковь, сегодняшнее семя Авраамова. И когда этот муж разговаривал с ними, сказал, «Где жена твоя Сара?» Сказал, «Она в шатре позади тебя». И он сказал, «Я буду у тебя согласно периоду жизни». И она рассмеялась. Он сказал, «Почему она рассмеялась?» Различил, что она говорила и думала про себя, стоя повернувшись своей спиной к шатру, где она находилась. Иисус из Назарета, Сын Божий, сказал нам в Своем Слове, «Как было тогда, так будет в пришествии Сына Человеческого». И это очень странно, Отец, что никогда не было реформатора во всей эпохе, кто пошел бы в Содом, фамилия которого оканчивалась бы на Х.А.М. до сегодняшнего дня. Твой слуга, Билли Грахам, там в Содоме совершает свой труд. Теперь, Отец, я молю, чтобы Ты спас семя Авраама, которое здесь сегодня. Наполни их Святым Духом драгоценного обещанного Сына. Немедленно после этого Бог, явленный во плоти, показал это знамение. Тогда обещанный Сын появился на свет. Боже, мы ожидали Его в течение 2000 лет, семя Авраамова. Многие умерли. Это седьмая стража. Мы ожидаем крика, который может раздаться в любой момент. Вот! «Жених идет!» Даруй сегодня, Отец, чтобы у людей открылось понимание, чтобы они увидели, что это знамение было обещано как раз перед приходом Сына. Так же, как медный змей был прообразом Христа, так же был прообразом ожидаемый Сын, и знамение Его прихода в естественном символизировало духовное, ожидаемого сегодня Иисуса, царственное семя Авраамова. Даруй это, Господь. Мы просим этого во имя Иисуса, когда мы вверяем себя Тебе. Аминь. Я хотел бы сказать одну вещь прямо перед тем, как мы будем молиться за больных. У многих людей неверное представление о даре. Дар — это не что-то такое, что Бог дает тебе выходить и говорить, «Вот я пройду туда и подниму это, и я возьму то и сделаю это». Это не дары. Очень многие люди так думают, но у них неверное представление. Дар Божий — это лишь знать, как убрать себя с дороги, чтобы Бог мог тебя использовать. Вот и все, чем является дар. Понимаете? До тех пор, пока ты в себе, разве сам Иисус не сказал, Сын может творить святого Иоанна 5:19. «Истинно, истинно, я говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя. Он прошел через ту купальню, где лежали все те калеки, а исцелил одного обессиленного человека, или с чем-то болезнь, замедленным». Он сказал, «Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Что творит? Он, то и Сын творит также. Это не я, — он сказал, — творю дела. Это мой Отец, обитающий во мне. Он творит дела». Так вот, вы, люди, находящиеся там, не смейте рассчитывать на помощь какого-нибудь человека. Направьте свой взгляд на Христа. Он единственный, но Он обещал, что в последние дни Он явит Себя в человеческой плоти, как Он явился там в Содоме. Теперь ваша плоть, моя плоть, давайте просто раскроем свои сердца и уберем свое мнение. И пусть Слово возьмет свой курс в нас сегодня. Тогда мы увидим проявленными перед нами великие Божьи дары Его Духа. Пребывайте в глубоком почтении. Никто не уходите. Соблюдайте тишину и молитесь. Я уверен, вы оцените по достоинству. И если кто-нибудь здесь думает, что это обман, я бросаю вам вызов. Выйдите сюда на платформу. Любой. Тогда, если вы боитесь это сделать, не говорите ничего об этом. Во имя Иисуса Христа я беру каждый дух здесь под свой контроль, чтобы провозгласить Слово Божье. Сегодня вечером здесь картина, как в Святого Иоанна, 4 глава. Мужчина и женщина встречаются, я полагаю, впервые. Я вас не знаю. Вы, возможно, знаете меня по газетам и по слухам, но я вас не знаю. Вы это знаете. Мы друг другу не знакомы. Как наш Господь встретил однажды женщину у колодца. Мужчина и женщина встречаются, разговаривают. Но если бы я пришел, как некоторые из наших братьев, сказал бы, «Бог даровал мне дар исцеления». Вы знаете, что такое дар исцеления? Вера в исцеление. Понимаете? Ты просто высвобождаешь свою веру, чтобы молиться за кого-нибудь. Вот и все, чем является дар исцеления. Это должен иметь каждый служитель, понимаете? Каждый должен иметь дар исцеления. Сила, которая исцеляет вас, находится внутри вас, Святой Дух. Вы просто должны дать Ему творить Его волю. Вот и все. Точно как жизнь, которая находится внутри дерева. Тебе не надо вкладывать яблоки в дерево, чтобы оно принесло яблоки. Оно просто посажено в землю, и оно пьет и дает. Что ж, вот каким образом ты получаешь Святого Духа. Он внутри тебя. Ты просто пьешь из неисчерпаемого источника Иисуса Христа, и Он дает плоды Духа. Видите? Теперь я стою здесь, не зная вас. Бог знает это. Я вас совершенно не знаю. Так вот, если бы я пошел и возложил на вас руки и сказал, «Сестра, вы выздоровеете». Вы могли бы поверить этому, и это было бы нормально. Но что, если он теперь придет? Понимаете, это было в прошлые времена, еще в пятидесятнические дни. Мы теперь живем уже дальше этого. Мы уже дальше пятидесятников. То же самое, как мы дальше методистов и лютеран. Мы уже подошли ближе к пришествию Господа, где должно быть в точности то служение, которое совершал Сам Иисус Христос, как головной камень на пирамиде, должен быть настолько отточен, что каждый камень подходит совершенно, и церковь должна прийти в такое состояние, чтобы принять этот головной камень. Тогда все в целом идет в воскресение, когда тело воздвигнуто. Вы верите этому? Вы верите, что эти вещи, которые я вам говорю, являются правдой? Вы верите? Если Господь скажет мне что-то, что вы совершили, что-то, чего вам не следовало делать, что-то, что с вами не в порядке, или что бы там ни было, о финансах, семейное, я не знаю, что бы это ни было, вы поверите мне? Поверите, что являюсь Его слугой? Вы христианка. Понимаете, я с вами разговаривал, чтобы обнаружить ваш дух. Понимаете, вот как Он сделал это у колодца. Он сказал, «Принеси мне пить». Вы христианка. Вы верующая. Правильно. Не любительница прокатиться автостопом. Верующая. Хорошо. Ваша проблема, ваша главная проблема, это с вашей шеей. Сзади у вас на шее, у вас опухоль. И из-за этой опухоли у вас давление. Это портит ваше зрение и так далее. Это верно? Это так говорит Господь. Правильно. Если вы поверите этому, это оставит вас. Благословит вас Бог. Теперь идите. Здравствуйте, сэр. Я вас не знаю. Мы с вами не знакомы. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если я смогу достаточно расслабиться настолько, чтобы Святой Дух мог использовать мои губы и мои глаза, точно как... Вам когда-либо снился сон? Конечно. Это какая-то часть тебя. Ты должен быть бездействующим в своих пяти чувствах. У тебя есть сознание и подсознание. Твое сознание находится здесь, а твое подсознание вот здесь. Ты должен быть пассивным в своих пяти чувствах, чтобы продвинуться сюда, чтобы увидеть сон. Но когда ты возвращаешься, это отпечатывается вот здесь, что ты помнишь то, что тебе приснилось. Так вот, провидцы, пророки, их подсознание находится не там, оно прямо здесь. Ты не выходишь за пределы своих пяти чувств. Ты стоишь, ты стоя видишь сон. И ты рассказал бы сон, я скажу, присни мне сон. Ты не смог бы этого сделать, как и я не могу увидеть тебе видение. Для этого нужен Бог. Но мне не надо ложиться спать, чтобы увидеть Его. Я стою здесь и вижу Его. Это дар Божий. И если я смогу убрать первое сознание с пути, Бог будет использовать другое сознание, если у Него есть что сказать. Это зависит от Него. Но если бы я смог с Божьей помощью, если бы здесь стоял Иисус в этом костюме, который Он мне дал, если вы больны, Он не мог бы вас исцелить. Нет, Он уже это совершил, когда Он умер. Но я не знаю, для чего вы здесь. Вы просто человек. Мы примерно почти одного возраста. И мы просто стоим здесь на платформе, встретившись впервые. Вы верите, что Бог может открыть мне ваши желания, или то, что вы сделали, или что вам мешает? Если Он может сказать вам то, что было, Он может сказать, что будет. Вы верите этому? Я не хочу занимать слишком много времени, но я проповедовал сильно, и тебе нужно время, нервничаю. Нужно действительно расслабиться, потому что я ничего не могу сделать, пока он мне не покажет. Да, вот он. Свет проходит над мужчиной. Хорошо, сэр. Нет, сэр, вы здесь не ради себя. Вы здесь для кого-то другого, и это ваша дочь. И эта дочь живет в Калифорнии, и она попала в автоаварии какое-то время тому назад. И вы хотите, чтобы я... Вы стоите, чтобы я помолился за нее, потому что она все еще страдает из-за этого. И послушайте, позвольте мне вам сказать кое-что, что эта авария произошла не в Калифорнии. Это было в Далласе, штат Техас. Вот где произошла авария. Правильно? Она выздоровеет. Не забудьте, я вижу, как она уходит. Хорошо, верьте. Идите и верьте теперь, брат. Благословит вас Бог. Здравствуйте, дама. Я с вами не знаком. Мы не знаем друг друга. Мы совершенно не знакомы. Вы верите, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите Ему? Теперь, если Святой Дух мне расскажет что-то о вас, что вы знаете, что мне это неизвестно, тогда вы точно поверите, не так ли? У вас осложнения. У вас многие вещи, но что у вас главное, это то, что вам предстоит сейчас операция из-за опухоли. И эта опухоль у вас на боку. Это верно. Это верно. Вы здесь, чтобы помолиться за это. Если я скажу, как вас зовут, вы поверите, что я его пророк? Или поверите, что с этим будет в порядке? Миссис Холман, идите своим путем, радуясь. Видите? Благословит вас Бог. Теперь верьте, не сомневайтесь. Здравствуйте, дамы. Незнакомы друг другу. Вы моложе меня, просто мужчина и женщина. Один момент. Все пребывайте в почтении. Дух Господень ушел отсюда. Этот мужчина, сидящий здесь, в очках, у него духовная проблема в его разуме. Вы не знаете, что делать. У вас все полностью перепуталось. Верьте, и вы уйдете в полном порядке. Так точно. Вы сделаете это? Хорошо. Пребывайте сейчас в почтении. Здесь эта бедная дама сидит как раз вот здесь. Она смотрит вот так, с руками, молится. У нее плохо с рукой, о которой она молится. Если вы поверите, да, Бог исцелит ее. Я вас не знаю, вы меня не знаете. Но вы прикоснулись к чему-то. Вы прикоснулись не ко мне. Вы в 20 футах от меня. Иисус Христос исцеляет вас. Ваша вера делает вас здоровой. Если это не тот же самый Иисус, первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей, разве вы не верите, что это так? Извините меня, только я должен следовать туда, куда он идет. Ослабел сейчас. Вы видите, всего одно... Вы знаете, наш Господь, однажды женщина коснулась его одежды, и он сказал... Простите меня. Эта темнокожая дама, сидящая здесь, молится. Желчный пузырь, высокое кровяное давление. Верьте, дама, это оставит вас. Аминь. Я посмотрел, там была темнокожая дама. стоящая здесь, видите? Ее вера притянула его прямо туда. Аминь. Та дама прямо позади нее, с астмой. Если вы поверите, что Бог исцелит вас от этой астмы, вы можете это получить тоже, если вы поверите этому. В вашем сердце есть большое желание, и это законное желание. Вы хотите ребенка, и причина, почему вы не можете иметь ребенка, это из-за женской болезни. И это правда. Хорошо, вы верите сейчас, что вы будете, что Бог дарует его вам? Если Господь Иисус скажет мне, как вас зовут, вы поверите? Миссис Ламберт, теперь идите, верьте этому. Это вам поможет верить. Пусть она получит это, Боже, во имя Иисуса Христа. Имейте веру. Сэр, мы не знакомы друг другу, но Бог знает нас обоих. Вы верите, что Господь Иисус откроет мне ваши проблемы? Вы верите? Вы приезжий. Вы не из Аризоны. Вы издалека с востока, Мичиган. Правильно. Верно. У вас высокое кровяное давление, затвердение артерий, глухота. Это оставило вас. Возвращайтесь в Мичиган. Господь Иисус исцеляет вас. Имейте веру в Бога. Дама, сидящая вот здесь, молится за своего отца. У него болезнь Паркинсона. И это... Я вижу его сейчас. На нем тень. На нем не только смертная тень, но тень вечной смерти, потому что он не спасенный. Это правда. Вы верите, что Бог спасет его и исцелит его? Если у вас было достаточно веры, чтобы коснуться Иисуса Христа, нашего первосвященника, несомненно, вы можете принять это. Теперь, не могли бы вы сделать мне одолжение? Возложите руку на женщину, сидящую рядом с вами. Она молится за своего брата. Да, тот брат болен. И еще он алкоголик. Это правда. Просто верьте. Он бросит пить и выздоровеет. Если можешь верить, все возможно. Дама, сидящая здесь, молится, прямо напротив меня, с опущенной головой. Я могу сказать вам, она молится, «Господь, пусть это буду я». Дама, она молится за друга, и этот друг находится здесь в больнице, умирает от рака, и за себя также. Она может это упустить. Миссис Келли, встаньте на ноги и примите исцеление во имя Иисуса Христа. Я никогда не видел эту женщину. Вы верите, что Бог исцеляет болезнь сердца? Вы верите, что Он исцеляет вашу? Хорошо, тогда двигайтесь дальше, говоря, «Благодарю Тебя, дорогой Бог». Вам трудно встать утром, вы не можете ни согнуться, ни разогнуться из-за артрита. Завтра будет по-другому, если вы поверите этому и будете продолжать. Так точно. Хорошо, сэр. Вам нужно переливание крови с Голгофы. Это излечивает диабет и остальное. Вы верите, что Он это совершает? Хорошо. Ваши тоже могут быть вылечены, если вы только поверите этому всем своим сердцем. Подойдите сюда. У вас нервозность. Это является причиной вашей болезни. У вас язва желудка. Вы верите, что Бог исцелит вас? Я хочу показать вам нечто. Я сниму сейчас свои часы на минуту. Нервозная. Это довольно тяжело, но у вас добрая душа. Дайте мне вашу руку. Я хочу взять вас за руку. Смотрите на мою руку. Теперь смотрите. Сейчас положите свою руку поверх моей. Теперь смотрите. Видите, как там пробегает что-то похожее на вибрации? Это та действующая язва. Теперь следите. Уберите свою руку. Теперь она становится нормальной. Теперь я туда положу свою руку. Уже такого нет. Нет? Но я положу туда вашу руку. Там это начинается снова. Видите? Так вот, это нечто, символизирующее там, что вы можете действительно увидеть своими собственными глазами. Правильно? Поднимите вашу руку, чтобы аудитории было видно, что это правда. Вот. Аудитории видно. Положите вашу руку сюда. Теперь уберите свою руку, дама. Теперь положите снова туда руку. Это действующая язва. Это ткань. Нечто пожирает ткань. Этому причиной нервозность. Распространение. У вас также женская болезнь. Все верно. Теперь, вот, сейчас как раз тот момент, когда нужно проявить инициативу. Таким образом, эта дама узнает. Теперь я хочу, чтобы слушатели опустили свои головы и молились, потому что это переходит от одного к другому. Когда вам нужно, Иисус сказал, «Именем Моим будут изгонять бесов». Теперь продолжайте оставаться с опущенной головой, если вы не хотите себе язву. Понимаете? Теперь здесь я хочу, чтобы вы наблюдали. У вас язва. Теперь следите за моей рукой и смотрите, что я не убираю руку. Небесный Отец, пусть Твое милосердие и благодать прибудут на этой женщине, чтобы ей выздороветь. Она следит за моей рукой. Она следит, Отец, чтобы увидеть, будет ли какая-нибудь перемена. И я знаю это. Ее вера, будучи нервной, я молю, Боже, чтобы Ты помог ей. Во имя Иисуса. Помоги ей. Теперь, дама, я еще не открыл свои глаза, но дама знает, что моя рука остается такой же, как была. Это верно, дама? Теперь следите за ней очень внимательно сейчас. Теперь, это показано не для спектакля. Это показано, чтобы провозгласить, что Иисус держит свое слово. Теперь Он сказал, «Именем Моим будут изгонять бесов». Теперь вот я стою и буду держать свою руку, насколько можно устойчиво. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что это не из-за того, что я так держу руку. Видите, это там все время. Видите, как она опухает? Становится все хуже. Потому что я держу. Вся моя рука онемела, до самого плеча. Теперь вы смотрите на нее еще одну минуту. Господь Иисус, не для спектакля, мы этим не занимаемся, но чтобы исполнилось Твое Слово. Ты исцелял людей не для того, чтобы показать, что Ты Бог, но это было исполнение Слова. И вот таким образом я... Почему я это делаю сегодня, Отец? Потому что я своей верой верю, что эта добрая женщина может исцелиться от этого демона. Сатана, я обвиняю тебя во имя Иисуса Христа, кто одержал победу над всеми болезнями, и это под его ногами. И как его слуга, я беру инициативу. Во имя Иисуса, оставь эту женщину. Выйди из нее. Я сейчас не двигал своей рукой. Женщина свидетельница этому. Что-то происходило с моей рукой, не так ли? Если это верно, скажите аминь. Это пропало, не так ли? Вы исцелены. Вот она, пожалуйста. Теперь смотрите сюда. Я беру свою руку и кладу на нее вашу руку. Точно такая же. Вы исцелены. Идите, ешьте свой ужин. Иисус Христос делает вас здоровы. Именем Моим будут изгонять бесов. Да. Вы верите, сестра? Вы верите? Вы верите, что Бог может убрать то астматическое состояние от вас и сделать вас здоровой? Хорошо. Идите дальше своим путем, говорите, «Благодарю Тебя, Господь Иисус, я верю Тебе всем своим сердцем». Здравствуйте, сэр. Вас беспокоит сердце. Нечто вроде блокады. Это из-за нервов. Стуки, двойной стук. Два на одной стороне и один на другой. Хорошо, сэр. Теперь это прекращается. Идите дальше. Ваша вера исцеляет вас полностью, сэр. Идите, веруя всем своим сердцем. Хорошо. Еще желудок. Тяжелый случай. Вы верите, что Иисус исцеляет вас? Просто идите, говорите, «Благодарю Тебя, Господь Иисус». Верьте этому. Если Он может сказать, кто вы, наверняка Он может исцелить вас. Что, если бы я не сказал вам ни слова, только возложил руки на вас? Вы поверили бы, что вы исцелились, сидя там на стуле? Поверили бы? Идите своим путем, говорите, «Благодарю Тебя, Господь». Главное, во что вы верите. Подойдите. Вы верите, что Бог исцелил ту болезнь спины, находясь там тогда? Хорошо, вы можете идти дальше. Говорите, «Благодарю Тебя, Господь». Верьте всем своим сердцем. Идите и верьте. Сэр, если Бог не исцелит вас, однажды вы можете стать инвалидом, вот таким, с палочкой, идя дальше с этим артритом. Почему бы не принять его прямо сейчас? Вы верите этому? Идите дальше своим путем и говорите, «Благодарю Тебя, Господь». Растопчите это и идите дальше своим путем, радуясь. Иисус исцеляет вашу спину и делает вас здоровым. Вы верите этому? Хорошо, идите своим путем, говоря, «Благодарю Тебя, дорогой Бог». Подойдите сюда, дама. Чем вы сейчас напуганы? Причина, почему вы боитесь, потому что у вас наступил период менопаузы. Вы понимаете, что я имею в виду. Изменения у женщины. И всякое. Поздно вечером вы становитесь утомленной. Вы не можете делать свою работу, очень устаете. Это верно? Хорошо, теперь все в порядке. Идите, ваша вера исцеляет вас. Еще один нервный. Вы были нервным всю свою жизнь. Были немного нервным, когда были моложе. Вы чувствовали душевный надлом. Но сейчас кажется, будто что-то ухватилось за вас. У вас угнетенное состояние все время. Это верно? Больше этого не будет, если вы поверите мне сейчас, как Божьему пророку. Идите и верьте. Кто вот там верит всем своим сердцем? Возложите друг на друга руки. Во имя Иисуса Христа из Назарета я призываю всех мужчин и женщин возложить руки друг на друга. Если Божье Слово, часть из Него верна, все из Него верно. Иисус Христос сказал, «Именем Моим будут изгонять бесов». Слово Божье судит помышления и намерения сердечные. Иисус сказал, «Если возложат руки на больных, они будут здоровы». Каждый верующий здесь, скажите «Аминь» на это. Тогда вы верующие. Молитесь за того, на ком ваши... Вы молитесь за того, на кого возложены ваши руки, потому что они молятся за вас. Давайте молиться вместе и одержим победу над врагом. И пусть каждый больной человек здесь исцелится в присутствии Иисуса Христа. Всемогущий Бог, автор жизни, даятель всех благих даров, пошли Твои благословения на этих людей. Сатана, ты проиграл сражение. Иисус Христос здесь. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Христиане возложили друг на друга руки. Они молятся молитвой веры. Ты сказал, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Все они сказали «Аминь». Они верят. Они согласились с желанием твоего сердца, когда ты сказал «Уверовавших будут сопровождать сии знамения». Они возлагают свои руки друг на друга. Ты побежден, сатана. Выйди из них во имя Иисуса Христа. Оставь это место и покинь это здание во имя Иисуса Христа. Каждый мужчина и женщина, кто верит, что на вас были возложены руки верующего, была совершена молитва веры, и вы готовы оставить свою болезнь, оставить свои мысли о ней и принять Слово Божье, чтобы вошло в ваше сердце. Встаньте на ноги и примите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Поднимите сейчас свои руки и воздайте Ему хвалу, ибо все закончилось.